Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Если вы помните, вот в этой вот книжке «Догматика» есть проповедь, которая называется «Единородный сын».
Да, да, да.
И эта проповедь была прочитана, ну, если не в 98-м, то, по крайней мере, в 99-м году. Она из таких достаточно ранних. И в этой проповеди вот она была посвящена проблеме, которую я обнаружил, когда еще был студентом Богословской академии в Новой Церкви в Соединенных Штатах. Я на эту тему прочел там, это началось все с того, что я на четвертом курсе, уже на четвертом году, однажды прочел на эту тему доклад на студенческих семинарах, и он, так сказать, произвел определенное впечатление. И на основании своих материалов я потом написал вот эту вот проповедь. Она и следующая за ней проповедь, посвященная Слову. И тема этой проповеди была именно «Отец и Сын». Господь от вечности, Господь в творении, Боговоплощение. И вот она начиналась таким вот... Ей был предпослан такой урок из книги о божественной любви и божественной мудрости. Господь пришел в мир и принял на себя человеческое для того, дабы приобрести для себя могущество к порабощению адов и к приведению всего в порядок, как на небесах, так и на земле. Этим человеческим он облег свое первое человеческое. И человеческое, которым облегся он в мире, было подобно человеческому всякого человека в мире. Но обои они, однако же, божественны. И от этого бесконечно превосходят конечные человеческие ангелов и людей. Ибо он полностью прославил природное человеческое. Даже до последнего в нем. Почему и воскрес со всем телом, как не воскресает ни один человек. Через принятие этого человеческого он облегся божественным всемогуществом, не только к порабощению адов и приведению в порядок небес, но также и на вечное содержание в порабощении адов и спасении людей. Это-то могущество, разумеется, под тем, что он воссел одесную могущество и силы Божьей. И от того также, что Господь через принятие природного человеческого соделал себя божественным истинным, даже и в последних началах, он называется Словом. Почему и сказано, что Слово плотью стало, ибо божественное истинное в последних началах есть Слово, относительно смысла своего буквального. И он стал оном через исполнение всего в слове, сказанного о нем в Моисее и в пророках. Ибо каждый человек есть своим добрым и своим истинным. И человек есть человек лишь по оным. Господь же через принятие природного человеческого есть самое божественное доброе и самое божественное истинное. Или же, что то же самое, сама божественная любовь и сама божественная мудрость, как в первых началах, так и в началах последних. Поэтому также он, после своего пришествия в мир, является в небесах ангельских, как солнце, являясь там в сиянии еще более ярком и в большем блистании, нежели до своего пришествия». То есть вот, когда я прочел вот это вот место и кое-какие другие места, ну, обычно многие люди в новой церкви их читают, умно кивают головой и говорят, ну да, да, вот так оно и есть. Просто потому, что они не вдумываются в то, что написано. То есть они пытаются ухватить детали. Вот детали заметить, что такое первое человеческое, что такое второе человеческое, что такое каждый человек есть своя любовь и своя истина. Это зацепляет вопрос, что все во Вселенной было сотворено из божественной любви, божественной истины. То есть можно умно покивать головой, ну как? Вот мы же знаем, что все во Вселенной сотворено из атомов, да? Молекулы и так далее. Как это так? Из божественной любви и божественной истины. И вот я начал метаться, то есть я не понимал. Я в свое время приложил много усилий для изучения того, как создавалось Вселенная, то есть изучение физики, космологии и так далее. И я не мог совместить. То есть можно было сказать, как сказали люди, которые приняли то откровение, что все, что сказано в книге о Священном Писании, Новоерусалим о Священном Писании, что все это приложимо к текстам самого этого нового откровения, или же книгам Своего Бога. Ну, тогда все становится вроде на свои места. Это божественное слово, соответственно, вот у него есть смысл буквальный, и в этом смысле буквально множество всяких видимостей, поэтому там элементарно можно объявлять видимостью все, что угодно. Ну вот, жители других планет, жители Луны, это все видимость, это говорит о внутренних состояниях человека, поэтому на Луне никаких жителей нет и не надо. И прекрасно все это объясняется. И также это...
Извините, проверьте, писал.
Да.
Экран что-то у него.
Да, он уже не пишет. Но я предвидя подобную...
Ну, он пишет.
Да, я предвидя подобную ситуацию, поставил на запись планшет. Да.
Разрядились?
Да, разрядились батарейки.
Ну, атомы.
Да, то есть вот я начал метаться, я не понимал. Опять же, вот это вот, что такое первое человеческое, что такое второе человеческое, каким образом вот он прославил, как он воскрес. У нас на форуме были вопросы на эту тему, вот как он, вот мы решали эти проблемы, пока в результате не докопались. Вот говорится, что Господь воскрес плотью и костьми, как ни один человек не воскресает. Отсюда впечатление, что Он воскрес материально.
Да.
А если верить, что этот мир материален, то как бы вроде все понятно. На самом деле в другом месте говорится, что апостолы после воскресения видали Иисуса Христа в духе. В духе. То есть как дух. То есть это сказано в книге «Апокалипсис истолкованный». И на эту тему у нас на форуме было очень большое, такие споры, что ж такое, как это все понимать. Вот если он воскрес в теле, как там раны Господни, которые видали, которые вкладывал помаду, где он находится? Вот если он воскрес в теле, то где же это материальное тело его сейчас находится? У нас, если вы помните, на 19 июня была очень бурная дискуссия на эту тему. Вот Дима приезжал, там, Дима особенно спорил, потому что... Ну вот, меня постоянно мучил этот вопрос, где же находится это тело Господне после его воскресения. И вот в эта проповедь «Единородный Сын», она отличается от, в общем-то, практически всех остальных в этой книжке тем, что тут проблема не решается, проблема ставится. То есть эта проповедь – это постановка и формулирование ясно мною различимой в тот момент проблемы. Вот есть такое высказывание в системотехнике, что правильно сформулированный вопрос уже содержит в себе ответ в неявной форме. То есть вот я сейчас взялся, прочел снова эту проповедь. Да, я видел, она содержала ответ, но в неявной форме. Но на вычленение этого ответа в форму явную, это у меня заняло 20 лет. Фактически окончательная точка была поставлена вот этой вот рождественской проповедью. Ну, не проповедью, там была проповедь, доктринальное занятие. И после этого я над ним еще существенно поработал. Поэтому я бы советовал читать именно вот этот окончательный текст, который, ну, я всем разослал. Ну, вот я тебе его дал в виде напечатанного. Да. И по ходу дела нужно было решить массу. То есть проблему нельзя было взять в лоб. Нужно было решить массу других проблем. Опять же, вот ту проблему, связанную, каким образом с божественной любви и божественной истиной сотворилась вся Вселенная. Каким образом каждый человек есть своя любовь и своя истина. Каким образом Господь... Вот, стал божественным словом, стал словом в последних началах. Что имеется в виду здесь под словом? Что такое последнее начало слова? Что такое буквальный смысл в этих выражениях? Когда Господь объявляется буквальным смыслом, вернее, природное Господа объявляется буквальным смыслом божественного слова. И поскольку эти проблемы не решались, я подходил и так, и пока, наконец, не попал в руки... Вот мне книга Чарльза Гусса «Толка духовное христианство». Я не прочел и не понял первую часть, потому что прочесть мало. Многие читают, но не понимают. Потом отвергают, начинают кричать, это ересь и так далее, там все не так. Потом надо было смириться с той мыслью, потому что все-таки как бы мы, как бы взросшие в материализме, мы четко верим в то, что вот Вселенная построена из атомов, молекул и так далее, что существует эта материальная Вселенная. Осознать, что латинское слово говорит, что никакой такой материальной Вселенной, сосуществующей Господу от вечности, не существует. И в этом смысле, конечно, вот наше положение сейчас гораздо лучше, чем, например, положение людей, даже современников Сведенборга. Почему? Потому что, вот, скажем, мне лично это заняло 20 лет поднять этого вопроса. Но если бы не было людей, которые работали до меня, вот того же Талка, например, того же Питкерна и других, всех этих богословов, которые до этого как бы лопатили руду и выплавляли из нее металл, то я бы до этого, может быть, и до конца своей жизни не додумался. Уже опять же, потому что прочитать 20 томов вот этих вот книг, это, мягко выражаясь, не так просто. Талк хорошо, у него отец стал членом новой церкви, и он уже лет 16 сидел только на вот этих вот томах. И самое главное, что у него было для этого время. Он был из обеспеченной семьи, он мог всю свою жизнь посвятить изучению вот этого учения. Опять же, Питкерн, вот у него отец был член новой церкви, он молодым человеком еще там 16 лет пошел в школу, да какой там 16, в академии они чуть ли не с детского садика обучают этому учению. И вот он с детства учился этому, постигал, потом окончил богословскую школу, посвятил всю свою жизнь изучению. И опять же, у него была возможность, потому что он был не бедный человек, посвящать этому время. Конечно, он занимался бизнесом и так далее, но он мог большую часть времени этому посвятить. И вот поэтому, когда к этому приходишь, и да, о чем говорить, даже вот такая вещь, как конкорданс по Сведенборгу. Это ж колоссальнейший труд. Это целая семья положила целую жизнь на составление вот этой книги. А насколько она помогает? В свое время Ньютон, кажется, сказал, что я могу, или это Галей был, я не помню кто, сказал, что я могу так заглядывать так далеко в науке, потому что стою на плечах гигантов. То есть это вот как бы цепочка вот такая, так. И ты взбираешься на чьи-то плечи, а он на чьих-то плечах, ты глядишь вперед и что-то можешь видеть. Ну, у нас, конечно, ситуация хуже, потому что у нас даже еще не весь Сведенборг переведен на русский язык. Я уже не говорю о всем объеме этой литературы. Поэтому на самом деле, чтобы серьезно заниматься учением новой церкви, все-таки знание английского является необходимостью до сих пор. И, слава Богу, в Англии, в Соединенных Штатах, богословие новой церкви развивалось там 270 лет, если не больше. А у нас это все началось... Ну, у нас на русском языке богословие началось, вот, когда я там поехал в эту академию в Бринесне, привез отсюда материалы, вот, открыл, начал богослужение. Вот люди начали их слушать, начали сами что-то копать. То есть богословие новой церкви у нас вот тут на восточнославянских землях все те же 20 лет, не больше. Но и мы опять же отделены языковым барьером. То есть или учи английский, или зависит от того, что тебе переведут. Но для этого-то я и занимался, и читал вот эти вот проповеди, лопатил литературу, переводил, что мог, и так далее. Продолжаю переводить. Буду, надеюсь, что буду переводить. Вот сейчас вот там в Харькове появился человек, который переводит книги. Вот подхватил эту эстафету, которую обронил Станислав Пшеничный. То есть что-то оно все двигается. И, но представьте, насколько хуже было положение людей, которые даже современники Сведенборга, вот они пошли, купили книгу «Тайны небесные», ее прочли, допустим, на латинском. Естественно, что тогда все богословы владели латинским языком в Европе. И у них появляются вопросы. Вот тут вот, к примеру, вот эта проповедь «Единородный сын», там приводится вопрос, это такой был богослов Хартли, очень известный в Англии в свое время, это современник Сведенборга. И когда он прочел книгу «Тайны небесные», возможно, и другие книги, он написал Сведенборгу письмо, в которое ему дал 10 вопросов. И вот Сведенборг там отвечал на эти вопросы. И вот Хартли, прочтя вот эту вот книгу, задает Сведенборгу следующий вопрос как раз на эту тему. Было ли до воплощения божественное человеческое и Иеговы личности, существующей самой по себе, как проявление формы или же тела Божьего? Или же она была лишь формой ангельской, принимаемой лишь в случае необходимости богоявления? То есть уже по формулировке этого вопроса видно, что человек не просто прочел, а и глубоко вдумался в то, что содержится в книге «Тайны небесные». То есть он уже не задает вопрос там, был ли там один Бог, а потом второй Бог Иисус Христос. Он не будет, он уже не спрашивает о двух богах от вечности, на чем было построено все христианское богословие. Он уже четко осознал, что Иегова сущий являлся в, ну, скажем так, до боговоплощения исполнением ангелов своим духом, своим присутствием. И потому что Сведенборг четко говорит, и это разбирается в этой проповеди, что Иегова до своего воплощения – это тот же самый Господь, только в другой своей форме присутствия в творении. И вот что Сведенборг отвечает вот этому Хартли. До воплощения Господнего не существовало никакого божественного человеческого, исключая лишь прообразовательного. Вот смотрите, если мы возьмем зачитанный в начале отрывок из книги «Тайны», из книги о божественной любви и божественной премудрости, этим человеческим он облёк свое первое человеческое, и человеческое, которым он облёкся в мире, было подобно человеку, человеческому всякого человека в мире, но они одинаково, но обои они одинаково же божественны. И в другом месте, опять же, это уже в книге, это в книге «Тайны небесные», он говорит: «То, что в слове под Богом и Иеговы всегда разумеем был единый Господь, это было совершенно неизвестно ни в иудейской церкви, ни по сей день, и в церкви христианской же церкви. Это потому доселе остается неведомым, что она разделяет божественность на три личности. Древняя церковь, бывшая после потопа, и наипаче древнейшая церковь, существовавшая перед потопом, понимали под Иеговой и Богом ничто иное, как лишь единого Господа, и не иначе, как в отношении к Его божественному человеческому. А вот в ответе Хартли Сваденборг говорит: «До воплощения Господнего не существовало никакого божественного человеческого, исключая лишь прообразовательного, существовавшего посредством некоторых ангелов, которых Иегова Господь исполнял Духом Своим. И так как оно было прообразовательным, то все, что не относилось к церкви тогда, также было прообразовательным, и как бы лишь тенью. Но после воплощения прообразования прекратились, как исчезают вечерние или же ночные тени от лучей восходящего солнца. Это прообразовательное человеческое, посредством которого Иегова тогда являл себя в этом мире перед своим пришествием, не обладало могуществом, достаточным для дарования подлинного духовного просветления. И поэтому просвещение тогда было осуществляемо исключительно посредством представительности и образов». То есть как бы явное противоречие. С одной стороны, говорит, что Иегова древней церкви, особенно древнейшей, это сам Господь. С другой стороны, божественного человечества не существовало до Господнего воплощения, а было только прообразовательность божественного человеческого. Вот в «Тайнах небесных» это даже на уровне терминологии позиционируется. Говорится, что до воплощения было человеческое божественное, а после воплощения божественное человеческое. Именно поэтому Хартли и задает этот вопрос. Вот когда в этом... Потому что совершенно очевидное противоречие оказалось бы внутреннее в той же книге «Тайны небесные». И Сваденборг вроде бы это разрешает, но все равно остается загадка, что это такое за человеческое божественное, чем оно отличалось от божественного человеческого. Что Господь взял в мире посредством простого человеческого? Потому что говорится, что вот Он взял простое, что Он взял божественное, что Он взял человеческое свое, человеческое божественное посредством простого человеческого в мире и сделал его божественным человеческим. То есть божественным в последних началах. И вот. И вот эта проповедь, ну, «Единородный сын», это была именно постановка этого вопроса. И окончательное разрешение, как я уже говорил, оно получило в этой последней проповеди, где было в частности показано, что человеческое божественное до Господнего воплощения – это было то человеческое прообразовательное, которое принималось ангелами на небесах и людьми в мире в последних началах. Но это было не их собственное человеческое, а это было божественное человеческое, но являемое в них образами и подобиями. То есть они были тенями божественного человеческого, но небо, вот это вот было четко в этой проповеди показано, какое было тело Господа во Вселенной до Его воплощения. Вот что было телом Господа в творении? И телом Господа в творении было большой человек неба. Вот этот большой человек неба до Господнего воплощения и был именно этим человеческим божественным в своей совокупности. Что такое есть каждый человек в отдельности? Вот говорится, каждый человек есть свое собственное истинное из доброго. То есть частность какая-либо, то есть божественный человек – это совокупность, скажем, небесных сообществ. Каждое небесное сообщество – это, вот, например, какие-то сообщества относятся к области почек, какие-то к области сердца, какие-то к области печени, какие-то к области кожи, какие-то к области волос, даже ногтей. А каждый человек, он не просто относится к какой-то области, а он мельчайшая частица этой области. Вот как, например, есть печень в целом, а есть отдельная клеточка этой печени. То есть каждый человек выражает какую-то частность вот этого большого человека неба. Каждый...
Масштабная.
Это не только масштабная. А частность от целого отличается тем, что она проявляет только какую-либо особенность, как это называется, спектр целого, но не целое целиком. Вот, однонапламенная страсть называется. И каждый человек – это воплощение какого-либо побуждения к чему-либо в форме действия этого побуждения, в форме служения. То есть вся его жизнь – это форма действий, работающего в нем побуждения. И каждое его действие – это частность этого побуждения. А побуждение целиком – это совокупность всех действий его жизни. Вот почему после смерти человек развоплощается и как бы пересчитывается, и потом собирается заново. И когда от него отсекается все случайное и наносное, и тогда появляется как единая цельность, вот это вот человек как единая, но пламенная страсть. Дух – это какое-либо побуждение чистое, где все частности полностью соответствуют господствующей любви. То есть господствующая любовь Духа воплощается через совершенно однородные частности. А вот в человеке, хотя у него и есть господствующая любовь, она под себя может подминать любви ей несродные, используя своих целей. Вот поэтому человек композитен или же составной. А после смерти все несродное от него отнимается, и остаются только сродные вещи. Вот почему, кстати, невозможно, скажем, спасение после смерти. Почему никакой дьявол не может быть спасен, и почему ад существует вечно. Потому что поскольку дьявол – это однонапламенная страсть, точно так же, как и ангел. Только ангел – это однонапламенная страсть любви, а дьявол – это однонапламенная страсть какого-либо зла. То поэтому спасти дьявола от зла значит уничтожить и его господствующую любовь, и все проявления этой господствующей любви. А над ней не останется ничего, потому что у него нет ничего несродного. То есть спасти – это значит уничтожить. Сохранить – это другое дело. Господь их сохраняет в преисподней, в целую вечность. И в этом его милосердие. Он их не уничтожает. А вот те, которые требуют спасения дьяволов, как спасения человека, они не понимают, что они фактически требуют их уничтожения. Но просто люди не понимают разницу между духом и человеком. И в чем же заключалась разница? Вот когда человек воплощается, вот это вот было показано в Рождественской площади, проповеди. Какая-то частность большого человека, небо, воплощаясь в человека, обретает в ней свое содержимое, свою опору и свое подлежащее. То есть служение жизни человека. Вот для того, чтобы понять слова, нужно тщательно прочесть то, что связано с понятиями служений. То есть служения, они находятся в последней степени или же действия. Вот то, что природное. И это те окончательные формы, это как бы формы, в которых есть содержание. А содержание – это любовь, и промежуточное содержимое – это истинное. Вот человек это воплощается в том, что у него есть воля, у него есть сознание, и у него есть тело, которым он действует. Только как в последней степени все раздельные степени находятся в своей совокупности, то поэтому в человеке одновременно какая-то часть тела больше волительная, какая-то больше сознательная, а потом все это прорастает в тело. Вот в руках никаких мозгов нет, и в ногах мозги вот здесь. Но они нервами входят в эти руки, но мозг концентрирован вот здесь, вот в теле. И когда руки работают, мозг направляет руки, но он не входит в руки, чтобы действовать, и уж тем более сам мозг не действует. Почему? Потому что в человеке все частности представлены одновременно в своей совокупности. Вот это называется параллельное содержимое. А в мире духовном это иначе. Там все в раздельной степени. Вот есть небеса небесные, есть небеса духовные, есть небеса природы духовной. И есть человек, это как основание пирамиды, на котором это все стоит. И вот в Господе Иисусе Христе весь представительствующий человек большой небо воплотился в человека во плоти. То есть его человеческое, оно было божественным. Но это не было еще божественное человеческое. Потому что божественным человеческим оно стало только после своего прославления. Вот поэтому тут говорится, что до воплощения Господнего не существовало никакого божественного человеческого, исключая лишь преобразовательного. И так как оно было преобразовательным, да, и лишь после его прославления, то есть когда он обожествил это человеческое божественное, которое было в творении до его воплощения, а обожествил как? Посредством простого человеческого, которое он взял от Марии. Вот в проповеди показано, что это за простое человеческое. То есть простое человеческое – это служение в последней природной степени. То есть если до его воплощения как бы большой человек распылялся, он воплощался в каждом отдельном человеке своей частностью, то в Господе он как бы сконцентрировался, как линза концентрирует в одной точке солнечные лучи, и все вот это вот человеческое, божественное, большое человеческого неба сконцентрировалось в его человеческом в действиях, пространства и временах. То есть всякие действия, они представляют в форме пространства времен. И как бы кажутся существующими в пространствах и временах. Вот все соответствия его существования, начиная от органических форм его тела человеческого и кончая связанными с его жизнью природными явлениями и так далее. Вот вспомните ту звезду, за которой пришли волхвы с востока, чтобы поклониться ему. Эта звезда была комета. Вот они видали комету, и они поняли, что у них было внутреннее наитие, и они, только посмотрев на эту комету, поняли, что нужно идти, поняли, куда нужно идти, поняли, зачем нужно идти, потому что у них было вот это внутреннее наитие. А почему? Потому что вот эта комета, это было стихийное, так сказать, как бы явление природное, но представительствующее по соответствиям всю совокупность вот этого божественного человеческого в определенном контексте. И они пошли за вот этой, ну, как говорят, что звезда остановилась над...
Речь о душе, которая должна быть вечной, божественной. Вот туда идти.
Нет, так это очень важный вопрос. Нет, это исключительно важный вопрос. И я сейчас объясню, почему.
Я тебе объясню то же самое, что...
И Господь, вот он жил с апостолами, как обычный человек, но заметьте, что не... когда он не назывался Богом, пока он жил в мире. Его называли Мессией, его называли Господом. Он говорил: хорошо, правильно меня называете. Первый раз его назвал Господь мой, Бог мой, Фома, когда он видал его после воскресения, когда он его ощупал, вложил пальцы в его рану, и он ему сказал: Господь мой, Бог мой. И это было правильно, потому что называть его Богом до этого было бы некорректно, ибо он еще не был прославлен, то есть не был, его природное не было обожествлено. И вот только воскресший Господь дал апостолам зримую идею того, что есть Бог, как сын, который в недре отчим, но который явил всю полноту божества. Вот, когда говорится, в нем вся полнота божества воплотилась телесно, каждое его действие было божественным. То есть вот как он обожествил человеческое, взятое из большого человека, небо в мире. Вот опять же в проповеди это показывается. То есть из большого человека в небе концентрации какое-либо действие проявлялось конкретными органическими формами. Обстоятельствами и пространствами и временами. Это внешние формы. Но направление этих форм, каждое его действие было направлено к спасению падшего человечества. То есть в этих действиях внутренне происходила борьба с Адамом, подчинение Адов божественному влиянию и наполнение ангелов небесных новым божественным присутствием. Но в мире это все проявлялось его, вот, например, он пошел по какой-то дороге, там, допустим, в Иерусалим. Что такое идение по дороге, по соответствию? Это определенное наставление и прогрессия в учении. То есть внутри происходило наставление, прогрессия в учении, божественное наставление, божественная прогрессия в учении, а в мире это преобразовалось Господним путешествием по этой вот дороге. Например, вот он выпил воды, просто взял. И это действие что-то преобразовывало божественное, направленное на спасение человечества. Это другой вопрос.
О, так, это же
так вот, именно все это было раскрыто, когда пришло откровение второго пришествия Господня, которое мы имеем в виду как небесное учение веры. Вот там вот раскрылось, что, во-первых, есть соответствие. Во-вторых, все, что существует в мире, это соответствие. В-третьих, что все действия Бога записаны, все действия Господа записаны в Евангелии, представительствовали по соответствиям какие-либо божественные действия. Но понятно, что не вся его жизнь записано было в Евангелии, потому что вся его жизнь от момента зачатия и до момента смерти на кресте, каждая мелочь этих действий была божественная, каждое движение его пальца, каждый его взгляд, каждая капля пота, которая упала с его чела. Если вот, как Иоанн говорит, что если бы его, все, что он сказал и сделал, записать, это исполнило бы весь мир книгами. Поэтому мы не видим всей полноты. Вот апостолам в этом смысле как бы повезло вроде бы необычайно. Они соприсутствовали с Господом и видали большую часть тех божественных действий, о которых мы никогда даже и не узнаем. Но нам в определенном смысле повезло больше, потому что мы можем, хотя мы можем только прочесть малую часть этих действий, но мы можем в рациональной форме через латинское слово осознать их божественность в гораздо большей полноте, чем это могло быть открыто тогда апостолом. Я не говорю, было открыто.
Ты осознал это через
латинское слово. Но кое-что я осознал. И, ну, да, дай мне закончить, хорошо?
Так я уже целый.
Пожалуйста, я развивал общую тему, да. И тут возникает вопрос, вот зачем вообще Господь пришел? То есть Он пришел, чтобы прежде всего дать нам зримого Бога, в которого мы могли бы верить. Вот как это осуществлялось до падения нашего человечества? Вот смотрите, мы с вами это уже разбирали, как в древнейшей церкви люди приобщались к Богу. Потому что смысл поклонения заключается в том, чтобы приобщаться к Богу. У древнейшей церкви не было поклонения Богу в нашем смысле. У них было приобщение к божественному. Вот как ангел. Ангел, когда видит другого ангела, он созерцает его как человека, но видит в нем какую-либо божественную сущность, частность, воплощенную в человеческой форме. Но не только в другом, и в себе также он видит эту божественную сущность. А божественная сущность воплощается, вот мы с вами не раз говорили, Господь осуществляет служение человеку через другого человека. Никогда не непосредственно. То есть он приносит ему доброе через другого человека. Вот когда ангел видит другого ангела, он делает ему доброе в соответствии с истинным постижением степени доброго в этом другом ангеле. А другой ангел, в свою очередь, делает этому ангелу доброе в соответствии со своим пониманием истинного из доброго. И они приобщаются к Богу, когда это доброе становится частью их волительного и через волительное частью их действия. То есть их богопоклонение – это принятие божественного в самих себя в виде истинного через от доброго. Потому что само по себе доброе проявляется только через истинное, а реализуется через служение. Вот так вот люди поклонялись Богу в древнейшей церкви, в нашей терминологии. Но они ему не поклонялись, они его принимали в себя жизнью. Вот это называется восприятие жизнью. Но после того, как наше человечество пало, божественное наитие, приходя в волительную часть сознания, там искажалось, обращалось в адское наитие, то есть превращалось в злое. И через ложное воплощалось в форму вот этого падшего потомства древнейшей церкви, большая часть из которого просто погибла, а меньшая часть вот эти нефилимы, которые выжили. Но они не могли бы быть спасены, опять же, почему? Потому что любое восприятие божественного в них обращалось в адское. И тогда Господь разделил сознание на две части. И та часть, которая стала мыслительной, вот туда сохранилось чистое божественное наитие. А та часть, которая осталась волительной, туда божественное наитие приходит только в извращенной и искаженной форме. Вот вспомните вот это вот место из книги «Тайны небесные», что собственную жизнь человек заимствует от адских духов, а ангелами он от нее отвращается, поелику это возможно. Но как он отвращается? Он отвращается через обращение к совести. Если не к совести, то хотя бы к страху. А осознание страха, вот что меня, например, посадят за мое действие, оно тоже приходит через разум, не через волю. Потому что только разум может остановить человека от действий злого. Потому что когда разум лимитируется или отнимается, человек говорит, вот меня бес попутал. Он будет делать по своей воле все то злое, которое он хочет. То есть злые духи будут через него реализовываться. А через разум Господь может действовать или просто запугиванием, то есть чтобы сохранить свои, так сказать, приятности жизни природной, ты этого не должен делать, иначе тебя крепко накажут. Или через какие-то эти вот, если у него возникает совесть, то ангелы уже действуют совершенно иначе. Они уже через совесть его останавливают. Но совесть у человека может возникнуть только через религию. А религия может возникнуть через идею Бога. Нет идеи Бога в сознании, не может быть религии у современного человека, где разделен вот это вот его сознание на две части. Поэтому вот эти вот люди, которые заявляют, что Бог во мне, что не нужно мне никаких книжек, не нужно мне никакой церкви, не нужно мне никаких ваших наставлений, Бог во мне, они на самом деле тайно поклоняются демону своей падшей воли в самих себе. Хотя им кажется, что они поклоняются Богу добра, потому что этот демон – это то, что они любят по своему волительному. То есть зло, господствующее зло их жизни. И поэтому они всегда будут доказывать, что вот это вот и есть мой любимый Бог, который мне дает только добро. Вот на этом очень многие эзотерики, кстати, и падают, которые докапываются до своего внутреннего, принимают это за Бога в себе и действуют дальше, как говорится, исходя из этого предположения. Вот в книге «Приглашение в новую церковь» там говорится, что вся религиозное понятие человека зависит от той идеи Бога, которая содержится в его сознании. И именно поэтому Господь явился в мир, прославился здесь и прославил себя до последних, то есть до природных начал, для того, чтобы быть Богом в природных началах. А Бог в природных началах – это что? Слово в его смысле природное. Вот откуда всякий христианин заимствует свою идею о Боге. Вот мы же не видим Господа. Из текста Нового Завета. Вот когда он читает Новый Завет, вот начиная с самых первых лет появления Евангелия в мире, все христиане заимствовали свою идею именно из текстов Нового Завета. До этого как? Вот были апостолы. Они рассказывали, вот мы ходили с Господом, вот он делал то-то, то-то, то-то. У тех, кто Господа никогда не знал, у тех, кто были крещены позже, идея о Господе возникала из апостольских рассказов. То есть это было тогда слово живое, еще не записанное, но записанное только в памяти апостолов. И потом эта память воплотилась в Священное Писание Нового Завета, и из него уже формировалась идея Бога в сознании людей христианской церкви. У других людей идея Бога формируется из писаний их собственной церкви. Например, у мусульман из Корана, у тех же индуистов из Ахвет. У буддистов вроде бы нет идеи Бога, но в конце концов, когда это превратилось в ламаизм, и они начали исповедовать Будду как Бога, то у них идея Бога формируется из вот этих их сутр о Будде, как воплощенном Боге. Потому что, ну, я не буду сейчас разбираться с буддизмом, буддизм это особо настать, но вообще во всякой, так сказать, актуальной религии идея Бога формируется из священных писаний. И вот для христиан идея Господа Иисуса Христа формируется из только текстов Нового Завета, формировалась до Второго пришествия. И есть такой очень интересный момент, это не сам Сведенборг писал, это с его слов было записано. Вот если вы помните, когда ему впервые явился Господь, это было в Лондоне, сначала в таверне он потерял зрение и видал всяких гадов на полу, ему сказали, что вечером будет посещение, а потом он заснул, его сбросили с кровати. И тут он начал молиться словами, вложенными в уста. И дальше он описывает: «Я оказался на лоне Господнем, и у него лик был необыкновенной святости, такой, какой он у него был в мире». Но возникает вопрос, как Сведенборг мог вообще иметь хоть какое-то представление, какой лик Господень имел в мире? Как? Он же его никогда не видел в мире. А тут он сразу опознал, что вот такой, как был в мире. Да потому что форма этого лика возникла из многочисленного прочтения и осмысления текста Нового Завета. То есть идея Господа, каким он был в мире, сформировалась у него из текстов Нового Завета. Но дополнительно Господь потом дал определенного рода подсказку, потому что у людей сознание блуждало. Вот. В первые века христианства Господа изображали как угодно. Вот в катакомбах сохранились рисунки и с бородой, и без бороды, и как Геркулес такой мощный, там и с барашком на плече и так далее. А потом была обнаружена вот эта вот плащаница. Ее там замуровали, это вот в Одессе. Например, апостолы плащаницы не заинтересовались. Они мало того, что помнили Господа, ну, как они с ним общались до этого, у них постоянно было присутствие Господне, особенно вот до 40, до Пятидесятницы, когда он вознесся на небо. Но и тогда он всегда присутствовал в их памяти. И поэтому плащаница куда-то ушла, потом пропала, а потом выплыла. Причем выплыла, интересно, тогда, когда христианская церковь находилась при своем конце. Как говорит Сведенборг, вот этот Никейский собор, который завершил ее падение и исчезновение. Но тогда зафиксировался вот этот вот лик из плащаницы. Вот эту плащаницу поставили в этом... В
Турине?
Нет, не в Турине. Плащаницу поставили в Византиуме, то есть в Константинополе. В Константинополе. И со всей империи приезжали. В Турин она попала, когда эти крестоносцы разгромили Константинополь. И в Константинополь приезжали иконописцы со всей империи и рисовали лик Господень, срисовывали с плащаницы. А поскольку плащаница была сложена и виден был только лик, то поэтому вот классический иконописный образ, когда гвозди вбиты вот в ладони. На самом деле ладони не могут держать тело. Гвозди вбивали римляне вот сюда, в лучевые кости на руке. И когда плащаницу потом посмотрели, там гвозди именно вбиты, вот не как на иконах всех средневековых, а именно, ну да, сделали снимки, оно вбито именно вот в эти лучевые кости. Но просто иконописцы этого не видели, поэтому они рисовали, как им там уже фантазия подсказывала. Но лик Господень сохранился. И вот это вот соединилось в единое целое, идея, взятая из Евангелия, идея, взятая вот из этих ликов с плащаницы. И люди имели по всему христианскому миру достаточно единообразное представление о Господе. Но опять же, вот это вот внешнее представление – это только чемодан. Чемодан может быть очень красивым, очень новым, но при этом совершенно пустым. И наоборот, это может быть какая-то котомка, ветхая и так далее, но при этом набитая золотом и бриллиантами. И, конечно, содержимое важнее, чем внешность. Вот недаром плащаница пришла тогда, когда внутреннее в христианской церкви практически исчезло. Потому что люди составляли представление о Господе, читая Евангелие, по его действиям, по его деяниям. И осмысливая Евангелие, входя в, так сказать, во внутренние мотивы этих действий, наставления, которые там находились, они составляли себе внутреннее представление о Господе, как о человеке внутреннем. Вот говорят, что встречают по одежке, провожают по уму. То есть, когда новый человек пришел, мы там посмотрели, лицо хорошее или нет, одежка хорошая или нет. А когда мы с ним прожили многие годы, для нас уже не важно. Одежда примелькалась, лицо примелькалось, но мы его видим внутренним взором, как человеком, во всех его негативных или плохих, хороших качествах. Так вот, христиане, когда они встречают Господа по евангельскому тексту, они его встречают по одежке, они получают о нем первое представление. Но когда они живут с Господом, а как они живут с Господом? Когда они выполняют заповеди евангельские. Вот в чем смысл исследования текстов слова, вообще Евангелия в частности, для христиан был? Чтобы понять, как надо жить с Господом и по Господу. И живя по евангельским заповедям, они внутренне жили с Господом, как Святым Духом, который в них присутствовал, и который фактически наставлял их, действовал в этих деяниях, сохранял в этих деяниях. Вот мы с вами уже говорили, когда в молитве мы молимся «не введи нас во искушение», на самом деле там имеется в виду «сохрани нас во искушение». И вот это вот присутствие Святого Божественного Духа, а что такое Святой Дух? Это внутреннее понимание Божественного Истинного. Это вот то просветление, которое дается Господом в буквальном смысле Священного Писания. Потому что смысл буквальный – это только еще видимость истинного, это представительность истинного. То ли это смысл буквально Нового Завета, то ли это смысл буквальный даже латинского слова или Третьего Завета. А Дух Святой или Божественная Истина – это внутренняя духовная истина, которую человек прозревает только от божественного наития в его рассудочную часть. Опять же подчеркиваю, для нас Бог может жить только в нашей рассудочной части, а никак не вволительно, как это должно было быть изначально, как это должно было быть по порядку. И поэтому Бог, Он формируется в нашей рассудочной части из духовной степени божественной любви, оно же благолюбие. Вот это присутствие Святого Духа в человеке. Потому что человек может, вот атеисты, там, материалисты, они могут читать, изучать, защищать диссертации относительно Евангелия, относительно Библии, и в них нет Бога. В них Святой Дух присутствует только опосредованно, то есть через сохранение их существования. Но в них нет непосредственного присутствия Святого Духа, Божественной истины. Только тогда, когда человек поверил, что персонаж Иисус Христос, описанный в Евангелиях, есть его Господь и его Бог, только с этого момента Господь может оперировать и присутствовать в его рассудочной части своим божественным истинным через... Потому что такое божественная истина? Это форма духовной степени его божественной любви. И вот через это божественное истинное, когда оно воплощается в действиях его жизни повседневной, в нем формируется новая воля. И вот эта вот воля у него, это не его собственная воля. Его собственная воля как была, так и остается в падшей части. А это воля Господа в нем, которым Господь в нем живет, как, но таким образом, что ему представляется, что это он сам живет, что это он сам прозрел, что он это сам стал этим, ну, с, так сказать, лучше, и теперь он не делает зла, а делает доброе. Но, как вы помните, считать эту видимость за истину, это присваивать себе божественное доброе и совершать гораздо более страшный грех, чем человек совершал до этого. И в чем смысл латинского слова? Вот смотрите, латинское слово нам открывает частности, которые в Евангелиях присущи только в общности. То есть до божественного откровения, до латинского слова, когда христиане читали вот этот вот Новый Завет, они имели о Господе очень общее и очень достаточно мирское представление. Даже в высших мистических постижениях они не могли возвыситься или погрузиться глубже, чем вот эти вот чисто чувственные. Вот если почитать всех христианских мистиков, там очень много чувственного. Даже если брать того же Бема, того же Экхарта и других, так сказать. И подлинная христианская мистика – это все-таки мистика деяния. Вот если мы возьмем, например, «Подражание Христу», известная книга, она ничего не говорит о каких-то внутренних мистических прозрениях, но она вся направлена на жизнь в Господе. Вот, это была главная заповедь Господа. Вот, вот ваша главная мистика, что вы живете в мире, но не с миром. Вы живете природным, но духовной жизнью. Вот это было подлинное присутствие Божественное. А когда было дано откровение через Сведенборга, вот это вот латинского слова, оно нам дает возможность лучше, рациональнее понимать Господа. Это вот как, скажем, мы с человеком встретились, вот он там что-то делает, мы за ним наблюдаем, делаем какие-то выводы, но он молчит. Вот можем ему подражать, вот он делает что-то хорошее, что-то полезное, вот за мастером мы следим, как он там строгает доски за столяром. И наблюдая за ним, подражая ему, мы можем также научиться строгать доски. Но мы никогда не выйдем дальше того непосредственного опыта, который мы через зрение вот от него взяли. А вот тут он сел с нами и заговорил. И он нам рассказывает о свойствах дерева, о том, как чувствовать это свойство дерева, о том, как надо держать рубанок, какие вот есть незамеченные нами хитрые особенности, повороты его и так далее. И этот человек, его искусство для нас раскрывается все полнее и полнее. Если до этого мы о нем имели только общее представление, как о мастере, то через это мы входим в его сознание. Мы приобщаемся к его сознанию. Он раскрывается для нас, как человек внутренний, во всей полноте своего, ну, в данном случае, плотницкого мастерства. Вот в этом-то и смысл латинского слова, что Господь, который в Новом Завете до этого представлялся, предстоял перед нами для внешнего подражания, И смысл христианской жизни был во внешнем подражании Господу. И каждый старался как мог. Вплоть до, допустим, Франциска Ассизского, который откинул все имущество и ушел вот подражать ему внешне. А тут Господь вдруг сел и начал разговаривать с нами. Он нам начал раскрывать свое глубинное сознание. И когда мы читаем эти книги, когда мы их осмысляем, когда мы их думаем, наше представление о Господе как нашем Боге становится все более полным и все более и более внутренним. И в приближении к Господу есть разные степени. Вот смотрите, человек простой христианской жизни, который принимал Господа как своего Бога и в первом веке, и в четвертом, и в шестнадцатом, и сейчас, что он не спасается? Конечно же, он спасается. А нужно ли иметь абсолютно верное представление о Боге для того, чтобы спастись? Совершенно не обязательно. То есть это даже и не является необходимым условием. Нужно выполнять необходимые условия, вот эти вот заповеди, в их самой внешней первой форме. Вот эти вот 10 заповедей, потом заповеди любви, Евангелия и так далее. И у тебя будет правильное представление о Господе. То есть вот когда христиане первых веков говорили «Господь мой и Бог мой, Иисус Христос», даже у них в голове были какие-то там остаточности. Вот если почитать «Деяния апостолов», они постоянно упоминают Господа, потом Бога. Но видно, что для них Господь Бог, и они того Бога игнорируют. Потому что в нем вся полнота божества воплотилась телесно. Сын, явленный в недре Отчим, он явил. Вот мы, поклоняясь Сыну, мы поклоняемся этому и Отцу. То есть через это присутствовала идея троичности. Опять же, это было почему важно? Потому что, как я уже говорил, если бы Иисуса Христа до его прославления объявили Богом, это было бы неправильно. В нем присутствовала божественная душа. По духу своему он был Господь, но восприятие природное Господа, вот телесное, оно не было божественным в самом себе, потому что оно было в пространствах времена. То есть оно не было вечным и бесконечным в себе. Оно было представительством и для чувственного восприятия людей пространствами и временами, что, естественно, Богу не свойственно. И именно поэтому те же мусульмане отвергают христианский подход, не могут принять Господа под Богом. Ну какой Бог? Вот если он жил как человек, был локализован в пространстве, подвергался изменениям во временах, там, искушался. Где же тут Бог? Скажите нам, где здесь Бог? Если христианин не может объяснить, что он стал нашим Господом и Богом после своего прославления, но он был Господом внутренне, потому что в нем была божественная душа, когда он жил с людьми в мире. Если он сам путается, то как он может это объяснить? И вот только тогда, когда он от вечности привел в актуальность свою природную степень в природном сознании человеческом, только тогда он стал полностью Господом и Богом. Но опять же, это невозможно понять, вернее, это можно понять, но на самом примитивном уровне, если продолжать оставаться материалистом и мыслить категориями материальной вселенной, сосуществующей Богу от вечности. Вот, кстати, Талк, особенно в предисловии к своей книге, очень сильно издевается над такого рода человеческим мышлением, и многих простых людей это обижает. Но Талк-то издевается не над простыми людьми Новой Церкви, которые сказали для себя: «Да, я верю, что Господь мой Бог, что в нем Отец – это душа, Сын – это телесное, и я верю, что поскольку Он мой Бог, я должен жить в согласии с Его заповедями. А если я не понимаю, как, то я туда лезть не буду. Если когда надо, Господь мне все это объяснит, как это надо». Но Талк издевается над теми, кто полезли, кто начали плодить гипотезы, кто начали пытаться объяснять, и они начали низводить в своем представлении Господа на уровень идола материального своего сознания. Вот в одном из своих посланий он говорит: «Дети, бойтесь идолов». То есть люди в своем рассудочном сознании могут вместо живого Бога сотворить для себя идола. И этот идол начинает вытеснять в их сознание живое божественное присутствие и очень часто влиять на исполнение заповеди. Потому что, когда люди чересчур много на эти темы теоретизируют, они как-то забывают, что главное – это все-таки жизнь. Они не сосредотачиваются на своей вот этой вот непосредственной жизни. Вот этим занимались, в частности, когда образовалась Всеобщая Церковь Нового Иерусалима. Они даже сами вот там говорили, что часто идут споры, типа, вроде того, ну, это, конечно, не конкретно, но вот как есть средневековые схоластические споры, сколько ангелов может поместиться на острие иглы. И что это отвлекает от самого главного, и что это отвлекает от чистого образа Господнего, и затемняется его присутствие в сознании. Мне рассказывали историю про одну женщину, которая ушла из этой церкви, так как она сказала, что у вас слишком много нужно знать, чтобы спастись. И это, естественно, неправда. Потому что для того, чтобы спастись, нужно знать не так много. Но надо делать много в согласии с этим своим знанием. И человек, обладающий даже самой примитивной идеей божественности Иисуса Христа, может спастись и даже скорее, чем кто-то, кто много на эти темы рассуждал, кто много знает, но при этом много делал или делал не то. То есть, вот, например, вся эта рождественская проповедь, завершающая форма, она исключительно сложная. Но она дает раскрытие понятий механизмов, которые непосредственно для спасения не нужны. Но они нужны в том случае, если ты хочешь понять, каким же образом Божественное Господа воплотилось в этом мире. Но, опять же, я подчеркну, все начинается вот с самого первого. Потому что вот, казалось бы, латинское слово, оно настолько глубже, внутреннее, чем Ветхий и Новый Завет. Казалось бы, люди из Новой Церкви должны быть гораздо глубже, чем христиане первые вот этой вот, или же простой христианской церкви. Но ничего подобного. Многие люди в простой христианской церкви, у них было вроде бы такое простое представление о божественном, но так как они всю свою жизнь посвятили на борьбу со злами своей жизни, то они получали внутреннее просветление гораздо более глубокое именно в сущности Господа Иисуса Христа, чем многие современные люди Новой Церкви, которые на эту тему много рационализируют, много теоретизируют и думают, что они уже, так сказать, самого Бога знают лучше, чем Он знает сам себя. Но это все лишь рациональные идолы их ума, и не более того. Потому что если нет просветления от Господа, а просветление от Господа приходит только из доброго, а доброе засевается только из благолюбия в конкретных действиях, служения, жизни. Вот если нет вот этих действий, служения, жизни – по внутреннему пониманию того, как нужно жить по заповедям, то нет и просветления. А если нет просветления, то все эти сложности, они фактически, ну, для человека бесполезны. Вот это самое большое заблуждение человека после падения – культивирование своей рассудочной части из самого себя. То есть человеку была дана очень большая свобода в рассудочном. Он может строить там целые вавилонские башни. Но он не должен сам в этом строить, а он должен этому подчиняться божественному в себе откровению и присутствию. А для этого он должен прежде всего подчинить свое рассудочное божественному слову. А для этого он должен поверить, что священное писание – это и есть божественное в доступной для его восприятия форме. Что нет никакого другого божественного, и меньше всего этого божественного есть в его собственных рассуждениях на эту тему. А вот это очень тяжело. Вот я часто на форумах сталкивался, когда я цитировал, допустим, я достаточно обильно в дискуссиях цитирую, допустим, из латинского слова. Они говорят, ну это все, так сказать, цитаты. А вот скажи что-нибудь свое, вот что-то свое из этого выведешь. Я говорю, мое это интерпретация этих цитат. Нет, а вот ты что-то свое скажи. Вот люди очень помешаны на своем. Они хотят, они думают, что вот если они чего-то сами додумались, то это есть, их делает их больше, лучше, замечательнее. И многие богословы так думают, даже когда они интерпретируют священное писание, очень часто вот сопь человеческая, она как бы поднимает голову, и им хочется чем-то вымахнуться, им хочется что-то такое сотворить, чтобы их зауважали, чтобы поняли, какие они это вот просветленные и так далее. И вот это вот очень большой соблазн для человека, изучающего слово, потому что все зависит от намерения. Человек должен подходить к божественному слову из любви истинного к истинному, то есть из желания понять, что он мыслит неправильно и как это мышление поменять в соответствии с божественным писанием. А не какими-то себелюбивыми представлениями, начиная от зарабатывания себе репутации, кончая тем, чтобы думать, ах, какой я умный, что вот я умнее всех остальных. И это свойственно всякому человеку. И это всегда будет проявляться. Поэтому мы должны очень четко отслеживать свой мозг, свое сознание, чтобы мы не начали строить в себе вот этих идолов божественного, принимая их за самого Господа. Вот если вы вспомните, у нас недавно были занятия о природном, внутреннем и внешнем. И там была приведена цитата из Сведенборга, что наблюдая за человеком извне, практически невозможно определить, рационален он или нет. Потому что он может многое, так сказать, имитировать. Только человек, наблюдая сам себя, может досконально вычислить, действует он из рационального или же из каких-то других резонов. Потому что подлинное рациональное – это любовь к истинному ради истинного. Да, там приводится дальше другое место, говорится, что все-таки определенные признаки могут помочь, если в этом человеке рационально, но только если у тебя в этом есть уже просветление от Господа. То есть ты сам должен быть глубоко рациональным и еще иметь просветление от Господа. И все равно ты никогда не можешь со стопроцентной уверенностью сказать, что этот человек подлинно, духовно рационален или нет. Именно поэтому нам говорится, что мы никогда не можем сказать человеку, что ты закончишь в небе или ты закончишь в аду. А мы можем говорить лишь, я думаю, что если ты будешь жить так, как ты живешь дальше, то ты или придешь в небеса, или наоборот закончишь в преисподней. Потому что никто не знает человека, не может знать человека так, как он сам. И прежде всего человек должен быть честен перед самим собой. Потому что нечестность перед самим собой, она для человека убийственна. А человек иногда может заблуждаться вполне искренне. Вот есть обман сознательный, когда человек знает сам себя, что он, ну, обманываться рад. А часто человек, увлекаясь, не замечает, как его уносит вот этот вот внутренний обман. И он начинает конструировать идола в своем сознании, думая, что он конструирует Господа, и все лучше, и все больше его понимает. И поэтому я говорю, не нужно стремиться сразу прыгнуть на самое выси и постичь самое внутреннее, и получить самое великое наитие. Это очень опасный путь. Лучше иметь проще представление, но зато реализовывать его на все 100%. И вот это вот самое простое представление все-таки дает нам Евангелие. Вот сначала нужно составить в себе образ из евангельских текстов о Господе Иисусе Христе. И это несложно, это даже не Ветхий Завет прочесть. А потом уже развивать его, отталкиваясь от латинского слова в процессе реализации подражания вот этой вот жизни Господней, так, как она истолковывается латинским словом. Потому что, опять же, после латинского слова странно было бы подражать, там, раздать все имущество нищим, отвечать, так сказать, на удар ладони, подставляя вторую щеку. Латинское слово уже объяснило, как это понимать, вот эти заповеди. Но надо честно и искренне исполнять то, что ты понял из латинского слова вот в этих вот заповедях. И тогда у тебя будет формироваться внутреннее присутствие Господа. Не представление о Его присутствии, а именно присутствие Господа. Вот как Господь говорит, что если двое или трое будут собраны во имя Мое, то и я буду среди них. А что такое двое и трое? Это тот, кому ты можешь делать доброе. Потому что если нет, если ты не делаешь кому-то доброго, оно может быть каким угодно, но добрым, то Господь не может в тебе присутствовать. Если ты ушел этим отшельником и где-то живешь, вот люди часто думали в христианской церкви, что вот отшельник-то он ближе к Богу. А отшельник и дальше всего от Бога. Потому что он думает только о самом себе. Он делает все только самому себе. А это самые примитивные и самые жалкие служения. Вот все, что человек должен заботиться о своем. Но он должен заботиться о своем только для того, чтобы служить другим. А если он вышел из этого, то он уже другим не служит. Отсюда вот эти монахи, они придумывают, вот мы молимся за весь мир. Они должны же как-то думать, как, что же они другим делают. Или хотя бы выставляться перед другими, что они что-то делают. Кому нужна их молитва за весь мир? Обычно эти отшельники, кстати, начинают заниматься магией. Потому что человек не может ничем не заниматься. А поскольку он углубляется в себя, он развивает все магические способности. И поэтому он потом стремится управлять миром, а всем окружающим рассказывает, что он за мир молится. Вот эти монастыри, это очень часто были вот этими магическими орденами и центрами, откуда маги стремились управлять всем миром, уверяя, что они при этом молятся за него перед Господом и что они работают Господу. Вот это вот очень-очень тоже опасное заблуждение. Но, как бы еще раз в заключение хочу подчеркнуть, что вот эта вот последняя проповедь, ну вот эта завершающая статья по рождественским занятиям, она в себе исключительно важна. Вот, например, она для меня была исключительно важна, потому что после нее я понял, что я уже готов переходить к второй части вот толка о Боговоплощении. До этого я не чувствовал себя к этому готовым, потому что я не понимал. Я читал, то есть я мог сказать, что это хорошо, но я не могу сказать, что это так или не так, потому что у меня нет возможности базиса для осуждения. А вот эта вот последняя проповедь, она дает этот базис. Она дает эти вот основы. И самое главное, с моей точки зрения, она совершенно четко проясняет вот этот вот вопрос, каким образом Бог вечный и бесконечный в себе мог воплотиться и присутствовать в мире. А это как бы один из так называемых проклятых вопросов богословия в христианской церкви. Поэтому я бы рекомендовал к ней отнестись очень внимательно. Ну, я как бы заканчиваю беседу. Может быть, у вас есть вопросы какие-то? Вообще неплохо было бы, если бы вы всю эту проповедь как-нибудь прочитали, чтобы мы вот так как-то собрались, и вы уже конкретно по этому тексту смогли бы задать какие-то конкретные вопросы, если кому-то что-то там... А там наверняка будет много чего неясного. Так что, может быть, мы как-то это запланируем на будущее.
Ну, что как? Я могу сейчас
задать. Это последнее?
У вас нет вопроса,
вы... Ну, задавай вопрос. А?
Это последнее именно?
Да, да, да. Вот я ее послал по этому, по имейлу, а кое-кому, кое-кто тут ее получил и в виде письменных текстов. Ну, вот и, ты прочел вот эту проповедь?
Да.
Ну, какие у тебя есть вопросы по ней?
Я хочу об этой проповеди сказать. Я настраивался на эту проповедь. Я хотел тебе задать вопрос. И самый главный вопрос. Я очень нехорошая проповедь. Просто отвратительная. Неподготовленная. Не потому, что ты...
Во-первых, это беседа.
Ты хорошая, ну, беседа. Ну,
во-первых, это беседа.
Если хочешь, я тебе тет-а-тет скажу.
Но если у тебя есть вопрос, то ты можешь
его задать. Вопрос первый. Единородный сын. Ну что тут о единородном сыне ты сказал? Ты говорил о каких-то попах, о каких-то придурках, о каких-то сумасшедших, о каких-то демонах. Почему тут единородный сын? Ты одно очень хорошее, великолепное название, но ушел ты оттуда.
Стоп, во-первых, единородный сын — это было название...
Ну да, да, вот да. Надо было вот тот ответ разворачивать в течение 30-40 минут, и ты ушел куда-то в сторону. Это первое.
Не, но это опять же не вопрос. Я все-таки хочу услышать вопрос.
Александр.
Я не раздаюсь, но я хочу услышать вопрос, а не выступление.
Вопрос. Вот вопрос, где единородный? В чем единородный сын? Давай начинай сначала. Было 10 вопросов. Было задано этому Харпену. Какой был ответ? Вот ты и продолжай, а ты ушел куда-то туда. Ну, неплохое это вообще-то. Там и Галиматья, откровенно. Я сам-то богослов, не богослов, но я-то знаю Евангелие. И я знаю толкование. Такое поповское. И я хотел тебя спросить, какое... А ты даже не слушаешь меня.
Но ты не задаешь вопросы. Ты пока эмоционально рефлексируешь. Вот ты задай вопрос.
К чему вопрос? Единородному сыну. В чем единородный?
Это не вопрос.
Я тебе могу свою точку зрения сказать.
Нет, ну ты...
Ты не прав. Том.
Задай вопрос.
В чем единородный сын?
Что единородный сын?
Ну вот в чем сын?
Что?
Вот, Иисус единородный Отцу.
У Иисуса божественная душа. Вот в этом Он единороден Отцу. Отец, согласно, вот это звучало, кстати, в процессе, ты это пропустил мимо ушей. Отец – это душа. Сын – это тело. Тело божественное представительствует по соответствию божественную душу во всем своем действии. Иисус Христос, когда жил в мире, как личность он, как человеческая личность, он не был Богом. Но всякое действие его, которое проистекало от божественной души в нем, оно было божественным. И из этих действий была составлена вся его жизнь. Потому что Иисус Христос, он был как обычный человек. То есть он был составным, композитным. А когда он умер как человек, и когда он воскрес как человек, он прошел те же стадии, что проходит всякий человек по воскресении. То есть его личностное было расформировано. И затем воскресено, собрано заново. Это было показано в этой проповеди, если ты читал. Начиная, вот он возник, сборка началась с этой, с небесной степени. Но так как ему нечего было опустошаться. Вот обычный человек, он даже если он воскресает в небесной степени, он должен быть...
В чем единородность?
Вот я тебе уже объяснил, в чем.
Вот я слушаю, я ничего не услышал. Вот ты думаешь, что
я
ты
тебе сказал,
а я ничего не услышал. Ну я же не какая-то чурбан. Я же тоже изучал Евангелие. Ты просто не знаешь, что я читал. И ты думаешь, что я пришел, такой вот тут коробка пустая. Я пришел услышать слово. Теперь хочешь, я скажу свою точку зрения. Я тебе скажу, вот здесь ты не прав, а здесь прав.
Ну скажи.
Вот. Единородный сын заключается в том, что Он Бог Отец, Бог Сын и Слово до сотворения мира были уже Троицей. Только вот. этот негатив.
То есть три Бога от вечности?
Нет, они были единородные, а единые и нераздельные, как об этом говорит символ веры.
Вот, это именно.
Символ веры. Вот. Веры в единого Бога, во единого Бога Отца Всевышнего.
А мы не обсуждаем, вот этот символ веры истолкованный.
Ну как и толковать, смотря кто толкует. Я говорю о том, что до
то есть ты утверждаешь,
я слушал, молчал.
До сотворения было три личности.
Значит, до сотворения мира они уже были единые. Вот как вот что ты понял, потому что тогда не перебивай.
Не, ну ты скажи еще.
Как делается чай? Вода, она нагревается и заливается заваркой. Это единый чай. Никто не пьет отдельно воду, отдельно температуру, отдельно заварку. Все пьют чай единый. Вот так вот. И надо было его принимать Троицу, Бога Отца, Сына. До сотворения они уже были чаем. Все, не было там отдельно воды, и не было там отдельно воды и температуры.
Так они, значит, все-таки.
А потом он пришел сюда.
Кто пришел?
Бог Отец и Бог Дух пришли и стали ждать момента рождения того, которого мы называем Сын Девы Марии. Когда она еще только несла, а уже ангел сказал, Богородица Дева, Богородица Дева, радуйся, не перебивай, благодать.
Нет, я даже...
Молчи, не перебивай, пожалуйста. Дай закончить.
Не надо. Я тебе объясню, почему.
Не надо мне объяснять, дай я закончу.
Не, я тебе не
надо. Не надо мне объяснять, дай закончить, я же тебя не перебивал. Будь культурным. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, уже с тобой. Он еще не родился, он только зачат. Благословенна ты в женах, и благословил плод чрева твоего, яко спаса родила, если душа, она уже несет спаса, он еще не родился. Какой там крест? Он еще не родился, а он уже ест. На прикрещении голос говорит, сосед мой возлюбленный, в нем мое благоволение. Это уже второй, я уже пропустил.
Ответь мне только на один вопрос. От вечности был один или три?
Один, конечно, один.
А что ж ты говоришь «они»?
Так он же говорит «отец мой и я». Мы что, уже
так, один или три?
А?
Один или три?
Ну, Иисус говорит о троих, и я повторяю слово.
Так, значит, от вечности были три.
От вечности был один, это третий раз.
Так чай, один или три?
Все, а?
Один или три?
Один, единый, нераздельный.
Так почему тогда «они»?
Ну, потому что сказано было в Святом Письме. Иисус сказал «нас трое, отец, я и Дух». И он
никогда
это
подходит,
смотрите, перебили.
Ничего подобного.
На 50-й день.
Ничего подобного он там
не говорил.
Нет, приведи цитату. Приведи цитату.
На 50-й день он показал третью часть.
Он ничего подобного не говорил. Он говорил, я и отец.
Анатолий, слова Богородица в Евангелии нету.
Начнем с этого.
Нет, молитва. Нет, есть.
А молитва это человек.
Символ веры есть.
А в Евангелии нет.
Что?
А в Евангелии нет. А мы говорим о Евангелии.
Ну хорошо, я найду это.
В Евангелии он нигде не говорит, что нас трое.
Нет, он не говорит один, что один, два, три.
Не говорит, вот ты утверждаешь, что в Евангелии говорит.
Единородный
сын. И вот ты начинаешь со мной спорить.
Я третий раз тебе говорю, единородный сын. Единородный Бог. Единородный Дух.
Что ты говоришь, если ты не знаешь Евангелия?
Я говорю еще, единородный. Но для тех людей, которые жили тогда, он их разделил на три, чтобы показать, что он не один пришел, какой-то дядька. А его рисовали еще тысячу лет. Идет дядька с этим, с овечками. Все. А Бог Отец это девушка с бородой в лаптях 45-го размера. Иисус. Если бы эту абстракцию единородной показать, люди бы не поняли, плюнули бы, пошли вход купить. Но надо было 2000. И до вчерашнего дня арестуют троих. Не понимают и не принимают. Кого-то есть избранные. Да, они приняли. Я... А призваны до сих пор.
Стоп, остановись. Остановись свой поток.
Нет, я
тебя спросил.
Где единородность?
Я тебя спросил, ты прочел то, что я тебе дал? Я тебе специально напечатал, дал
бы. Я пробежал глазами.
Ага. Я не вижу, чтобы ты.
Согласен, я согласен. Но где ты же не можешь, единородный сын?
Ты не можешь задать.
Еще
этот
раз
вопрос.
Повтори, пожалуйста, сейчас здесь. Для меня. Тупого.
Единородный, значит, рожденный от отца. Зачатый и рожденный от отца. Потому что слово говорит, что Иисус Христос был зачат отцом и рожден отцом.
А
от Марии было рождено по его простое человеческое.
А теперь, значит, как объясняет православие?
Да не интересует нас. Нет, как...
А меня интересует.
Ты сюда пришел услышать, как это...
Ты ведешь свои...
Но нас это не интересует.
Так а у нас, так и наша лучше.
Но ты сюда пришел узнать, что говорит об этом латинское слово?
Да.
Или рассказать?
Но я не слышу ничего.
Ты полчаса слушал.
Ну так я тебя спрашиваю, где единородный? Он рожден был, единым был до сотворения мира.
Не был он до сотворения. Был. Вот если ты читал то, что я тебе дал...
Рожденно не сотворил.
Я тебя спрашиваю, если ты читал то, что ты читал, там есть цитата.
Нет, все, ну не вкрыть.
Что я... сын рождается в творении, а не от вечности. Вот там была эта цитата. Вот тебе цитата. Вот что такое единородие.
Я тебе найду другое.
Не надо.
А почему не надо?
Потому что тут разбирают латинское слово.
А тут вот такое.
Хорошо.
Да.
Но мы это не обсуждаем.
А что ж ты не обсуждаешь?
Потому что для нас это божественное слово. Потому что для нас это
божественное. Вот это Свиденборг, это как
именно.
Такого не может быть.
Все.
Все,
на этом мы закончили. На этом мы закончили.
Ну, пожалуйста, заканчивай. Ты даже и не начал. Единородный сын так и не начал. Для меня ничего не начал.
Но для других-то я.
Хороший ты человек, но ты в такой вот входишь, потом за это будешь отвечать.
Может быть, у кого-то есть вопросы именно по тексту. Я бы предложил все-таки действительно, чтобы вы прочли этот, ну вот эту проповедь, ну окончательный текст. И если возникнут вопросы, то посвятить этому специально однажды собраться в беседу именно по конкретным вопросам из этого текста. Вот что будет там непонятно.
Еще одна маленькая...
Согласна?
Можно?
Да, давай на этой неделе вот как раз, до воскресенья.
Александр.
Созвонимся и...
Ну, по крайней мере, у вас есть... ну,
тексты есть, да.
Тексты есть, да.
Я читаю его.
Ну, если есть желание, опять же, может, не обязательно, кто-то будет читать, кто-то нет, но если кто-то прочитает, то мы сядем и поговорим конкретно вот по этому тексту и по тем вопросам, что там возникнут. Потому что я считаю, что это очень-очень важный вопрос, очень важный текст, и это надо сделать. Потому что иначе оно так пройдет и забудется, как что-то.
Вот это действительно нужен какой-то такой повтор. Как вы?
По этому вопросу можно целую книгу написать.
И не одну. И даже не сотню книг. Там столько заключено. То есть я там как бы зацепил общие темы, но там я даже не хотел это развивать, потому что это было бы не 37 страниц, это было 370 страниц. Я хотел хотя бы схватить самое общее. Но там есть масса вопросов, которые для уяснения стоит вот обсудить. Но опять же я говорю, что вот если бы не было всех наших исследований и памяти человеческой, и вот несуществование материальной вселенной и так далее, эту тему даже невозможно было бы поднять. Я не говорю решить, даже поднять. Вот на том уровне знаний, которое было у меня, вот я вот в этой книге, вот это «Единородный сын», я мог только поставить проблему. Но решить я ее тогда не мог.
То есть был уже заложен фундамент.
Да.
Осталось возвести здание.
Но важно то, что я хотя бы сформулировал то, на протяжении чего я потом много лет копал. И там возникали другие и так далее. Потому что, вот я говорю, Талк впервые поставил, поднял этот вопрос. И на него все озлились, но кроме вот такого вот, вот как у Анатолия, словоизвержения по его поводу ничего не было.
Это не было... меня говорит, это через меня говорит дух, который...
Ну да, я понимаю, что дух. Да, вот и там тоже духи говорили.
Дух и... прихлещений.
Кончилось тем, что Талка вытеснили из новой церкви. Дошло до того, что когда он умер, то Сведенборг, сообщество Сведенборга, которое он основал, они в своем даже некрологе не опубликовали в своей библии.
Вот вам и выход. Вот вам чем это все кончается.
Как как бы книжка осталась, а сейчас мы дожили до тех времен, когда эту книжку очень легко купить, потому что это была библиографическая редкость. Она была там в библиотеках, во всем.
Вывод.
И фактически, и фактически именно из Талка выросли все последующие ветви. Вот. Последователи Талка. Причем Талка, конечно, тоже можно понимать неправильно. И были люди, которые там считали, что... Ну, я даже не хочу обсуждать как. Но потом возник такой Коэн, который сформулировал впервые идею о том, что в книгах Сведенборга есть внутренний смысл. О том, что это Слово Божье, о том еще говорил доктор Байер. Был такой доктор Байер, современник Сведенборга, его друг и последователь, который уже, когда Сведенборг ушел, остальным говорил, что писание барона Сведенборга нужно ставить на уровень Евангелия.
Угу.
Вот, то есть, но это записано вот в этой книжке «Развитие», ну, опять же, тут вот «Развитие учения новой церкви», как все это происходило. Но вот это вот первый этап, на самом деле, вхождения человека в новую церковь, это принятие этих книг как божественного откровения. То есть дальше можно обсуждать детали, как откровение. Но если они не приняты как божественное откровение, то все начинает размываться. Потому что начинают привлекаться свои идеи, т.д. И в результате не остается ничего.
А где верил, что есть божественное откровение, открытое словоткрытие, а где нет, где самочинство, где верил? Лакмусовая бумажка.
Само же божественное слово. То есть...
Ну, так иногда там, а в человеке?
Ну, можно сказать, потому что если нет, если Господь не дает просветления, то этого никогда не увидишь.
Ну, кого она это просветление?
Сколько христиан читало книги когда Сведенборг дает толкование на Ветхий и Новый Завет, и они говорили, что это все ересь и так далее. Хотя... Если грамотный богослов это читает, он совершенно четко видит, что другой интерпретации просто быть не может.
У кого четко? Кто это? Кто конкретно?
Ну, тот же Хартли, например.
Что именно? Можно посмотреть его конкретно на русском языке?
Что? Вот это Хартли, то, что он принял. Это
я как... сказал, где написано? Вот я принял так. Вот люди, вот я принял.
Ну, вот он послал, он принял. Это
как где это написано? Принял.
В его вопрос. Да, вот его вопросы. А? Если он создал вопросы Сведенборгу, значит, он верил, что его...
А, Хартман, а я да, не слышал. Хартман. Да. Ну, Хартман, вопросы, Хартман. А ответы его.
И там же и ответы Сведенборга. Вот я зачитал один из ответов.
Я читал и помню эти 10 вопросов. И ни один из них в сердце мое не зашел.
Ну, правильно.
Потому что, ну, как мне показалось, неправильный вопрос и неправильный ответ.
Ну, да.
Ну, а что ты? Что это? Заткнулся и молчал?
Ну, вот...
Не, у меня вопрос. Я хочу спросить, в чем дело? Почему у меня такое представление?
Тебе уже объяснили. Тебе объяснили, что представление неправильное. Почему оно неправильное? Ну, это другое.
Ну, да. Церковь должна изгнуть их.
Потому что, в частности, потому что ты молитву принимаешь за священное писание.
Да.
Потому что ты символ веры принимаешь за священное писание.
Да.
Мешаешь это у себя в голове.
Да.
И это разрушает у тебя священное
писание. Да. У меня ничего не разрушает.
А это ты просто
не видишь. В единую собор на апостольскую церковь. И единокрещение.
И этого не видели очень многие, которые... И этого не видели очень многие, которые закончили очень плохо.
Да, очень многие хорошо закончили.
Нет, а вот из этих, которых разрушали, никто хорошо не закончил.
Ну, кто из Сведенбергианцев стяжал Святой Дух и его весомо, зримо, грубо показал? Кто?
А в как же значит весомо, грубо?
Ну, вот, ну я знаю, молитву взял и поднялся в воздух.
А это не Святой Дух, это магия.
Ну как, он призывает Святой Дух и вдруг это магия. Это что это такое? Да. Это уже сумасшествие. Нет, это уже клевета, Святой Дух.
Это клевета?
Да.
Нет.
Но я призываю Святой Дух. Я поднялся в воздух, а ты говоришь, что это все фигня. Но это же это клевета.
Вот если ты возьмешь послание.
Да при чем тут послание? Я читаю молитву Святого Духа.
Если ангел будет свет...
50, да ничего нет. 50 нет. Слов. Я хочу,
если ангел будет свет с небес низводить, но при этом противоречит Писанию. Отверните такое.
А что мне противоречит у меня в Писании? Четыре Евангелия я принимаю. И Святой Дух призывает.
Нет, это их что не же принимаешь.
Что же тут неправильного?
Ты их не принимаешь.
Что не принимаю?
Евангелие. Ты их даже не знаешь, что самое главное. Как ты можешь принимать то, что ты не знаешь?
Ну что значит? Ну, это просто плево. Нельзя такое говорить. Да я могу, я тебя могу.
Нет, да я тебя уже ловил на том, что ты его не знаешь. И Сергей тебя ловил, что ты не знаешь.
Я могу это. Я могу что-то все-то не понять. Но я могу растолковать так, как я понимаю.
Не, ну
так,
ты...
Да, нет, ну они обеспечат. Медленно, где истина? Вот в чем вопрос.
Но ты даже не знаешь их текстов.
Что не знаю?
Текстов Евангелия.
Да я не должен его знать, я
предлагаю помолиться, да, потом.
Ну, это неправильная позиция.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да будет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, дай нам есть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.